Свет включить, братья нам помогут светлее сделать. Друзья мои, братья и сестры, мы сегодня с вами продолжаем рассуждение, я думаю, над очень важной темой, и то, что происходит сегодня в мире, оно отчетливо подтверждает то, насколько важно сегодня на Бога живого фокусировать свое внимание. Особого ничего-то вроде бы не произошло в одной очень маленькой стране. Произошла местная трагедия. Но обратите внимание, как эта трагедия перевернула сознание людей. Как заговорили многие о том, что произошло, как многие стали опасаться последствий того, что произошло. И прямо говорят, мы еще до конца не оценили то, что действительно произошло в Японии. А что произошло? Произошло очередное бедствие, о котором Священное Писание открыто и прямо говорит, что это будет в последнее время. Думаю, что Божий разговор, который очевиден сегодня для людей, он заставляет многих пересмотреть, во-первых, свое присутствие или жизнь свою на земле, а во-вторых, что очень важно, начинают люди в подобных ситуациях все больше и больше понимать, что на земле хозяин не человек. Возможно, кто-то из вас видел последние фотографии вот с мест трагедии. Страна достаточно с высокой экономикой, третья в мире. И интересно отметить, что люди, которые живут век цивилизации, все фактически у них строится на достижениях науки, достаточно широко используется и мир технологий. И вот люди, которые живут в очень богатой стране, вот фотография недавно появилась в интернете, они готовят себе обед, ну, молодежь, возможно, подзабыла, что такое сетка, на которой, кроватная сетка, на которой спят люди, мы здесь совершенно в других приспособлениях спим, очень мягких, удобных, и вот поместили эту железную сетку на каких-то два ящика, внизу развели костер и готовят обед себе на сковородке. Это после того, когда люди привыкли к веку технологий, вынужден возвращаться, как сегодня иногда говорят, к первобытно-общительному строю. Готовить себе пищу вот такими допотопными средствами. Это Божий разговор с людьми. Мы говорим с вами о Боге, мы говорим с вами о Божьей воле и реально понимаем, что Бог разговаривает с человечеством. Говорить, что японцы оказались хуже всех или более грешнее, у нас нет на то основания. Мы говорим о том, что то, что делает Господь, оно своевременно. Оно касается всех людей. И благодаря средствам массовой информации, именно сегодня это становится очевидным, что об этой трагедии, которая произошла в небольшой стране, говорят фактически во всем мире. Воля Божья. Очень важно сегодня понимать, и особенно на фоне событий, которые происходят, понимать, что все-таки все в Божьих руках. Он никогда не ошибается, он делает все вовремя, он не жестокий, он не диктатор, он не тиран, он просто Бог. И он об этом предупреждал и говорил, что в последнее время будут времена тяжкие. Говорил о тех знамениях, которые будут происходить на земле. Люди в страхе сегодня из одной крайности бросаются в другую. Одна крайность была жить в свое удовольствие, другая крайность сразу вопить уже апокалипсис. И одно является крайностью, и другое является крайностью. Человек, когда понимает, что над миром Господь, и что ему все повинуется, при всей трагичности происшедшего, он понимает, что за всем этим стоит Господь. Ему все подчиняется. И человек, понимающий, что есть Господь, и стремящийся познавать Его волю, в подобных ситуациях в панику не впадает. Это отличительная черта человека, понимающего, что за всем стоит Господь. В панику человек не впадает, даже при виде таких очень серьезных трагедий. Потому сегодня вот происходящее в мире, оно еще больше побуждает нас, верующих людей, обращаться к Богу, понимать Его волю, искать этой воли, чтобы спокойно смотреть на все происходящее и, видя происходящее, делать правильные выводы, прежде всего, для самого себя. Даже во времена апостолов очень много говорили о пришествии Иисуса Христа. Петр пишет свое второе послание и говорит о том, появились многие наглые ругатели. Очень интересное выражение употребляется. Которые говорят так: где обетование пришествия Господа? Даже в то время говорили, скоро Господь придет. А тем более сегодня, 2000 лет практически прошло. Сегодняшние критики Библии вправе больше вопить, больше требовать от Бога. Где вот ты? Вот почему ты говоришь «скоро, скоро»? Почему Слово Твое говорит «скоро»? Почему верующие на протяжении многих столетий, даже 2000-летий, говорят «скоро придет Господь»? А где обетование Его пришествия? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, все остается так же. Справедливый вопрос? Справедливый. Обратите внимание, как на это происходящее, даже в то время, тем более сейчас, реагирует человек, понимающий, что над всем стоит Господь. Вы помните, что Петр на вот эти выпады, на эти упреки в адрес Бога говорит, помните? Думающие так, вот эти наглые ругатели, вот думающие так, они не знают. Они забыли. Они пренебрегают. Чем? Не знают, что тот мир, прежний мир, был, погиб, быв потоплен водой. А нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей. И далее Петр, обратите внимание, что говорит, если так все это будет, и он не задается целью доказывать, когда придет, будет пришествие Господа. Если так все это будет, то какими должно быть вам в это время? Это самый главный, самый важный вопрос, который и сегодня стоит перед нами. Посвященного Богу человека не пугают эти трагедии. Он не в шоке от них. Он понимает, что совершаются суды Божьи. И это все. Это не что-то страшное из ряда вон выходящее. Совершаются суды Божьи. И видя происходящее, как говорит Христос, когда увидите все это сбывающимся, что сбывающимся? Вот как раз таки эти события последнего времени. Как надлежит вести себя? Вот тогда голову вашу поднимите. Почему пришествие Господне приближается? А где место паники? Нет? Это особое достояние. Это особая честь, я бы сказал так. Особая привилегия, которую Бог дает своим детям, чтобы сохранять спокойствие. Друзья мои, дай Господь, чтобы вот даже это происходящее и сегодня побудило нас еще раз сфокусировать внимание на того, чье имя мы носим. Имя Божьих детей. А если Божьи дети, чем они отличаются, если мы говорим о нормальных отношениях с Богом, как самая отличительная черта Божьего дитя? Послушание отцу. Для того, чтобы слушаться отца, самое главное, а что он от меня хочет? То есть знать его волю. Мы с вами начали серию бесед «Познание Бога», и уже сегодня третья у нас беседа, которая касается второй части нашего вопроса. Помните, мы говорили о том, что, во-первых, у человека должно сформироваться правильное представление о Боге. Не то представление, которое он может прочитать из книжек, не то представление, которое он может взять как собирательный образ, исходя из проповедей, бесед, книг каких-то. Если ты дерзаешь человек Бога Всемогущего назвать своим отцом, скажите, пожалуйста, правильно ли это будет, даже логически, даже по-человечески, об этом отце знать через третьи руки? Спрашивать соседа, а как ты думаешь, Бог что хочет? А вот у нас богослов, там он семинарию закончил, он там докторские звания имеет. Давайте мы у него спросим, он нам подскажет, какова воля Господня. Друзья мои, насколько вам, как родителям, будет приятно, если ваши дети будут бегать к соседу или к соседке и спрашивать, а как узнать то, что мой папа или мама хочет? Мы на этот счет начинаем улыбаться. Такого вообще не может быть. Да я и не позволю, как отец, чтобы мои дети ходили к соседу и спрашивали, а как меня слушаться, а как маму слушаться? Ведь это же в высшей степени безумие. И никто с этим никогда не согласится. Почему мы личное познание Бога отдаем другим людям? Пусть меня другие люди научат, как мне можно волю Божию познавать, как мне можно познавать Бога. Познание Бога – это, во-первых, повеление Писания, обращенное каждому человеку. Познавайте, что есть воля Божья. Будем стремиться познать Господа. Смотрите, сколько мы, когда делали вступление в эту беседу, говорили, сколь много в Библии текстов, это повеление, которое обращается не к пресвитерам, не к диаконам, не к ведущим каким-то особым людям. Это обращение ко всем буквально, каждому отдельно взятому человеку, уважающему Священное Писание, прежде всего иметь правильное представление о Боге. Второе, что очень важно, не только его знать, но чтобы у нас были правильные отношения с ним, чтобы мы нормально развивались, необходимо знать, во-первых, кто он есть, а второе, на что мы обращали внимание, что он ожидает, что он хочет от людей. И вот на это мы и фокусируем сегодня внимание. В прошлый раз мы говорили, рассматривали один очень важную деталь вот, в познании воли Господней, говорили о теме от воли человеческой к воле Божьей. Я надеюсь, что было о чем нам подумать. Было о чем нам подумать, понимая, что очень часто и сегодня именно моя воля, именно я сам являюсь главным камнем преткновения в познании воли Божьей. Именно я сам, не кто-то другой, мешаю сам себе в том, чтобы волю Господню познать. Каким образом? Как вы думаете? У меня установился какой-то стиль жизни, у меня наработался опыт жизни, у меня есть свои представления по этому, этому, этому и всем остальным вопросам, не так ли? Поэтому, когда мы соприкасаемся с тем, что Господь от меня желает, мы пытаемся все это каким-то образом подстроить под то, что у меня уже есть. Я понимаю, что, может, общие фразы говорю, ну, допустим, помните, мы изучали с вами Нагорную проповедь на воскресенье и касались. Позвольте еще раз на это сфокусировать внимание. Когда Господь говорит о том, как представляется Божье счастье, то Он прямо говорит, счастливый это плачущий, счастливый это нищий духом, счастливый это тот, который за Слово Господне гонит и поносит. Не так ли? И вот здесь как раз-таки это очень легко проверить, насколько я соглашаюсь с тем, что Бог думает, как Он представляет вот реальное подлинное состояние счастья. И вот где мы проверяемся, и внутри, согласитесь, что что-то у нас червячок начинает точить. Что-то мне это, ребята, не очень нравится. Все эти слезы, вся эта нищета в богатой стране Америки. Не так ли, друзья? Что-то у нас начинает там свое, вот как каким не соглашаться и искать пути, как-то это представление Божье обойти. Вот где проявляется наша человечность. Слабость нашего человека. Мы пытаемся по-своему представить волю Господню. Но от того, что мы ее пытаемся по-своему представить, воля Божья не поменялась. Она под нас не подстраивается. Бог ни под одного человека подстраиваться не будет и никогда не подстраивался. Если Он Творец, у Него есть право, по определенным принципам Он создал и законом нас, и у Него есть право вложить эти законы, и ожидать, чтобы его творение жило, существовало по его законам. И потому очень важно, чтобы этот человек понимал, что жизнь его будет успешна не тогда, когда он нарисовал пред собой, вот так оно все будет. И шаг за шагом, пусть даже имея упорство, двигается к этому. Не будет подлинного счастья, не будет человек угоден Богу. Это самое важное, нужно понимать. Потому сегодня очень важно для нас, рассуждая о воле Господней, чем дальше, тем глубже смотреть в себя и видеть реально вот те участки во мне самом, сердечные участки, которые противятся тому, чтобы воля Божья была моей волей. Это очевидно, я не скрою, что когда вот очередной раз вот готовишься, просматриваешь материал, изучаешь библейские тексты, это действительно так, Господь светит, что сердце в трепете. Господи, вот Слово Твое говорит так, а я хочу признаться пред Тобой, что мне трудно с этим согласиться. Я хотел бы, Господи, чтобы, ну, немножко здесь подправить, ну, как-то, чтобы оно не так было. Это мое право так думать. Но если ты понимаешь, кто есть Господь, и вот всякий раз, когда вот так подобная мысль проскальзывает в моем сознании, но это же Господь говорит. И смолкаешь в благоговении пред Богом. Господи, пусть я до конца чего-то не понимаю, но пусть будет так. Это будет лучше. Это будет лучше. Поэтому мы говорим об этих очень серьезных вопросах. И цель только одна. Насколько это возможно в рамках нашего времени, в рамках наших интеллектуальных возможностей, способностей, увидеть, чего же ожидает от нас Господь. В прошлый раз мы с вами говорили о том, как определяется воля Господня. Позвольте на два очень важных момента обратить внимание, и мы будем двигаться далее. Я имею в виду, простите, не в прошлый раз, а у нас прошлая беседа была как добавочная от воли человеческой к воле Божьей. Мы возвращаемся к материалу, который до этого с вами рассматривали, как определяется воля Божья. Мы обращали внимание на два очень важных момента. Первое, это Бог открывает свою волю, как вы помните, кому? Кто имеет с Ним близкие отношения. Но если тебе не интересно, о чем я думаю, я не буду тебе об этом говорить. Бог открывает свою волю тем, кто имеет с Ним близкие отношения, кто ищет ее и кто готов ее исполнить. Воля Божья, она существует. Она всегда существует. Но отдельно взятому человеку она открывается тогда, когда человек заинтересован в том, чтобы знать эту волю. А для чего? Почему он может быть заинтересован? Какова основная причина нашего интереса в воле Господней? Причина только одна. Так лучше знать волю Господню и выполнять ее. Почему? Ты угоден Богу. Твоя жизнь будет более успешной. Человека очень легко узнать, в человеке очень легко увидеть то, к чему он привязан. Знаете, каким образом? Очень легко. Вот то, о чем он больше всего говорит, в этом его и привязанность. Если в жизни нашей мы мало говорим о Боге, простите, друзья, вывод достаточно простой. Какой? Меня Бог мало интересует. Меня Бог мало интересует. Если мы влюблены в человека, особенно в время молодости, молодые люди встречаются, им так хочется больше узнать другого, быть близким друг к другу, не так ли? Мы готовы ночами говорить про своего любимого или про свою любимую, или я ошибся. И в этом мы не видим ничего, но это же нормально, время любви пришло, да, это так. Но почему в земных вопросах мы готовы жизнь, ну, днями, ночами только рассказывать про свою любимую или любимого человека? И не видим в этом ничего удивительного, друзья. Насколько величественнее живой Господь нашего любимого, который и подарил мне любимого, не так ли? Почему мы о том, кто дал мне любимого, говорим меньше, с меньшим желанием, интересом, нежели о том, что мне дано? Согласитесь, что это несправедливость. Поэтому мое желание сегодня вновь сфокусировать внимание на то, что ожидает Господь от нас. И, может быть, даже хотя бы эта мысль, пусть она до конца не останется и не сразу произойдет плод, но чтобы она прозвучала, друзья. Бог дал жизнь человеку. Бог заботится об этой жизни, даже тогда, когда мы этого просто не заслуживаем, не так ли? Он заботится об этом. Насколько это честно перед Богом и перед самим собой о том, кто дал мне жизнь, не восхищаться им и не рассуждать о нем. Итак, друзья, мы эти беседы проводим, одна из целей, чтобы побудить нас больше думать о Боге, больше говорить о Боге. Дай Господь, чтобы в нашей жизни это реально просматривалось. Чтобы чем дальше, тем больше в тот перечень вопросов, о которых мы говорим, может быть, ежедневно, все большее место в этом занимал Господь, чтобы мы восхищались им. Чтобы мы тянулись к Нему, чтобы мы понимали, что только в Нем наша жизнь, что только в Нем успех мой заключен. В Нем ответы на вопросы, которые ставят предо мной моя жизнь. Итак, Бог открывает свою волю только тем, кто, у кого с Ним близкие отношения. Позвольте процитировать опять текст. Очень серьезный, послушайте. Он перед вами. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Есть три состояния духовные. Это плотское, душевное и духовное. Мы обычно говорим так, что в самом низу это какое? Плотское состояние, потом душевное и потом духовное. Не так ли? Мы говорим о среднем состоянии. Даже тот, кто в среднем состоянии находится, душевный человек, он, обратите внимание, он не написано, что он не понимает. Идет речь о сознательном противлении. Он не принимает. А речь идет уже о сознательном поступке, не так ли? Душевный человек, кто живет по своим интересам, мне нравится, хочу так жизнь свою хорошо устроить. Вот такой человек, который сконцентрирован на себе, который живет в свое удовольствие, душевный человек, он не принимает того, что от Духа Божия. Почему? Потому что он почитает это безумием. Страшное заявление, обратите внимание. Душевный человек Божье рассматривает как безумие. С душевной точки зрения это правильно. Почему? Потому что если нет духовного, твой разум, он не может рассуждать духовно. И вот как он рассуждает, он не может, говоря так, человек не может прыгнуть выше своих возможностей. Но если его возможности упираются в человеческий фактор, и все. Душевный – это человеческий человек, который живет исключительно по себе. Он не знает Божье, потому что все, что за его пределами его возможностей, что это? Это безумие. Это безумие, причем, обратите внимание, к этому человек приходит сознательно. Для меня это безумие. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Вот существенное отличие. Духовный, имеющий рождение от Духа Божьего, Божье дитя, он стоит уже на следующей ступени, он понимает, что есть Бог, который дал ему жизнь, который дал законы, по которым я просто должен жить, чтобы правильно вести себя по отношению к Богу. Я должен знать эти законы и выполнять их, чтобы быть в правильных отношениях с тем, кто дал эту жизнь. И кто установил законы? Следующее. Первое, мы обратили внимание, простите, повторим. Бог открывает свою волю тем, кто хочет знать эту волю. А кто хочет, тот, кто понимает, что лучше знать эту волю и выполнять. Второе. Бог открывает свою волю посредством слова, выраженного в Библии. Самое яркое название вот этой книги – это «Слово Божье». Иногда называют его «Священное Писание», «Библия». Но чаще всего это правильное выражение. Это «Слово Божье». Это то, что Господь сказал. Поэтому самым ярким путем или средством, точнее, способом, который Господь использует, донести свою волю, это Священное Писание. И на Священное Писание сегодня продолжаются нападки, ну, мы об этом с вами говорили, будем еще говорить, что очень много делается для того, чтобы убрать слово вот с той высоты, с того пьедестала, на которое оно поднято самим Богом. Вовек слово Твое утверждено на небесах, не на земле. Столько бы сегодня люди не пытались решать, там закрыт, открыт канон, люди писали и так далее. Друзья, Бог на это спокойно смотрит. Сегодняшнее поколение людей, оно не последнее. И оно не первое, которые пытались опровергнуть Божье Слово. Их участь точно такая, те, которые сегодня Слово Божие хотят опровергнуть, точно такая участь, какой была предыдущих, желающих вот так протестовать или выступать против Бога и против Его Слова. Самое яркое, что сегодня, один из простых способов, методов, доступных для нас, чтобы познавать волю Господню, это знакомиться со Священным Писанием. Будьте внимательны, речь не идет о простом чтении. Сегодня люди заменили, вот давайте мы график, вот давайте за один год будем читать Библию, пожалуйста, все вписывайтесь в график, 3 главы в день. Это не изучение Писания, обратите внимание. И не к этому Господь нас призывает. А потом хвалиться. Я вот там столько раз за год почитал Библию, ну и что? Прочитать-то прочитал, а что хоть ты исполнил с того, что ты прочитал? Обратите внимание, действительно, исследовать, о чем мы говорим. Цель исследования не накачка своей головы информацией, а цель исследования точнее узнать волю Господню, не так ли? Как мне ее выполнить? Поэтому, друзья, пожалуйста, если кто-то считает, что для себя это правильным, чтобы изучать только, читать, вернее, Священное Писание, пересмотрите свою позицию. Может, сегодня прекратить нужно вот так вот регулярно чтение, 3 главы в день, отдай Богу 3 главы в день. Лучше вы над одним стихом, вот таким, который заставит вас серьезно подумать, годами думать. Это будет больше пользы вам, больше пользы принесет. Это не значит, что, конечно, вот один стих читает все три года. Нет, друзья, вы реально понимаете, о чем идет речь. Есть стихи, которые сидят в нашем сознании годами и заставляют нас трепетать, не так ли? Вот о таком подходе к Писанию лучше здесь говорить. И мы сегодня идем далее. Иоанн пишет, мы будем, когда завершим послание к Ефесянам, рассматривать первое послание Иоанна в наших проповедях на воскресных служениях, и будем подробно касаться этого текста, позвольте сегодня коротко только на него сфокусировать внимание. Иоанн пишет, это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребываете. Один из серьезнейших текстов Священного Писания относительно того, как относиться к Божьим законам. Будьте внимательны. Право воспитывать детей своих Бог не отдал никому. Право воспитывать своих детей, Бог соседу не отдал. И богословам не отдал. И семинариям не отдал. И конференциям не отдал. Это право принадлежит ему. Право воспитывать. И каким образом это воспитание происходит? Вы внутри имеете помазание. И вот как это помазание, как Божье присутствие в вас, как знак принадлежности ему, вот как оно в вас работает, речь идет о действии Духа Святого. Точнее, это выражение можно назвать водительство Духом Святым. Вот как Дух Божий вами руководит, вот так и поступайте. Давайте не будем впадать в крайность. Многие сегодня, вот как Дух ведет, так и поступают. Забывают иногда отметить, какой Дух и куда Он ведет. Божий Дух, являясь автором Священного Писания, никогда не поведет человека туда, что запрещено Писанием. В Боге нет противоречия внутреннего. У нас оно есть. Мы сегодня делаем одно, а завтра другое. Есть поговорка «семь пятниц на неделе». У Духа Божьего никогда этого не было и не будет. Если действительно Дух Божий руководит нами, то Он всегда будет вести нас в том направлении, которое напрямую согласуется с тем, что представлено в Священном Писании. Никогда не было, нет и не будет противоречия. Поэтому, если какой-то иногда люди, находясь в ложном обольщении, в заблуждении, говорят, меня Дух повел, Дух мой руководит. Но если Дух тебя повел не туда, куда надо, это не тот Дух, который ведет тебя. Рассказывает про одного человека, меня вот Дух Святой вот повел. Ну, в зимнюю, вернее, в осеннюю холодную такую погоду, вот спит он, вдруг толчок такой в бок, вставай. Он встал в таком, простите, нижнем белье, бери шапку свою, взял шапку. Вот, выйди там, понятно, дело осень, глубокая осень, деревья без листьев, вот, и Дух говорит, скажи, вот, брось шапку в деревья и скажи, деревья сухие и бесплодные, извернитесь вон. И он эту шляпу запустил в них, сказал то, что ему Дух сказал, теперь иди спать ложись. И вот утверждает, что меня Дух Святой повел. Ну, друзья, ну, я не возражаю, что Дух повел, только не Дух Святой. Ну, таких вот, простите, такого безумия, извините, пожалуйста, ну, вы очень плохое представление о Духе Святом. У вас вообще неправильное представление о Боге, если вы думаете, что такое безумие будет оттолкать вас Дух Святой. Это же в высшей степени безумие. Дух Святой никогда не будет вести нас против Священного Писания. И вот на это фокусирует внимание Иоанн. Вы имеете помазание. Это Божье присутствие в нас, чтобы помочь нам не только знать волю Господню, но и выполнять ее. А в тех вопросах, где, может, немножко что-то неясно, опираясь на Божье водительство, ожидать, что Он направит наши мысли в правильном направлении. Вспомните библейский текст, мы его нередко цитируем. Сказано так, открывайте пред Ним желание ваше. Не так ли? И что мы за это будем иметь? Каковы последствия этого? Если вы желания свои откроете, не скрывайте пред Богом ваших желаний, не надо. Откройте, вот такие, какие они есть. И что? Смотрите, какое последствие. Первое. Мир Божий будет в ваших сердцах. И этот мир, он управит, то есть он скоординирует, он направит, что? И сердце ваше, и помышления ваши во Христе Иисусе. Откройте Ему только желание свое. И Бог направит ваши мысли, даже ваши мысли в правильном направлении. Будьте внимательны, настолько открыто, настолько прямо говорит Писание о том, как будет проходить руководство. Вот оно, в реальности, как Бог будет руководить нами. Открывайте желание. То, что непонятно, скажите, Он поможет через то, что вы будете открывать свои желания перед Ним. Давайте пойдем далее. Многие аспекты жизни регулируются прямыми Божьими повелениями, выраженными в Библии. Есть очень яркие моменты, о которых Библия прямо говорит, в чем воля Господня заключается. Позвольте на них обратить внимание. Я думаю, что будет полезно, чтобы мы о них подумали. Воля Божия для каждого верующего заключается в том, чтобы преображаться в образ Иисуса Христа. Вот это преобразование в образ Иисуса Христа можно суммировать вот в следующих нескольких моментах. Обратите внимание. Вот первое, тексты перед вами, это спасение. Здесь текст 1 Тимофея, 2 глава, который вы хорошо знаете. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Это воля Господня. Воля Господня. Которая прямо сказана. Бог хочет, чтобы ты был спасен. Это Его желание. Не через одного. Не по национальности Он спасает. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Это воля Господня, обрати внимание. Поэтому говорить сегодня, а вот у меня на роду написано, у меня судьба такая. Нет, подожди, на судьбу не надо там списать все. Вот читай, что говорит Писание. Бог хочет, чтобы ты получил спасение. Ну, прямо написано. Хочет, чтобы все люди спаслись. Так написано. Второе, что здесь рядом находится... Господь желает, чтобы мы освящались, воля Господня. Есть освящение ваше, и текст, исходные данные его даны. Надо отметить одну только важную деталь, что когда мы внимательно смотрим на этот текст, что вот когда касается Писания, говорит об освящении в данном тексте, оно очень серьезно выделяет вопрос блуда. Чтобы каждый из вас мог сохранять свой сосуд в чести, а не в страсти и похотении. Обратите внимание, как серьезно Писание смотрит на сексуальные вопросы. Освящайтесь, удаляйтесь от всего, что противно Священному Писанию, что не согласовывается с Писанием. И сегодня это очень актуально. Вы хорошо это видите, понимаете. Особенно сегодня это актуально. Быть свободным от извращенности в семейных сексуальных вопросах. Освящение – это второе, что четко выражено в Писании, в чем воля Господня. Третье, здесь же, это прославление. Это прославление. Три очень важных вещи. Спасение, освящение, прославление. Писание прямо говорит, что в этом воля Господня. Поэтому, друзья, говорить о том, в чем воля Господня, когда имеются яркие и конкретные тексты, я думаю, это не совсем правильно. Вот некоторые вопросы четко оговорены. Еще на что мы обратим внимание здесь же. Смотрите, несколько текстов. Петр пишет во втором послании. «Воля Божья». В том, чтобы мы свидетельствовали другим о Боге, так как мы познаем, что Бог не желает, чтобы кто-то погиб. Воля Господня в том, чтобы мы свидетельствовали другим о Боге, очень ясно и четко говорит об этом Писание. Далее, Писание говорит о том, чтобы мы за все благодарили первым Фессалоникийцам, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. И так явно видно, что воля Господня, чтобы мы за все благодарили, и здесь есть очень серьезное основание подумать. Подумать о себе, подумать о ситуации, в которой мы оказываемся, о ситуациях, о случаях, с которыми мы встречались даже на протяжении, может, недели, последние месяцы. Было ли у нас вот это искреннее желание поблагодарить Бога за ту неприятность, которую Он мне послал? За хорошее нам всегда легко благодарить. Это правда. Но есть у нас это желание искренне поблагодарить Бога за плохое, за все. И в этом воля Господня. Понимая, что и хорошее, и плохое все от Господа, о чем мы ранее говорили. Также Писание говорит, что мы были законопослушными гражданами нашей страны, уважали законы страны. Очень интересно, что сегодня люди живут по такому принципу. Есть у нас в славянской, у славян такая интересная черта. Но вот закон говорит так. А нельзя по-другому как-нибудь? А нельзя что-то придумать? Знакомое выражение. А нельзя что-то придумать? Нет, придумать ничего не надо. Если закон говорит вот так, то он говорит вот так. И повинуйся закону. В этом воля Господня, чтобы повиновались мы законам страны, в которой мы находимся. Для чего? Для кого стоит знак ограничения 35, 40? Для кого там предупреждение, стоп, для кого? Это не просто уступи дорогу, это остановись и так далее. Для кого эти знаки? Это закон, простите, может иногда нам думается, что ну не там его поставили. Я слишком тороплюсь, лучше бы здесь не было. Это, извините, это твоя интерпретация того, что происходит. Если закон говорит, выполняй его. Конечно, друзья, когда речь идет, это серьезный вопрос и в нашей стране. Когда поднимается, или в стране, откуда мы выехали, может такая яркая деталь, очень много было законов, которые были направлены против веры в Бога. И христиане стояли на позициях, что мы повинуемся законам страны до тех пор, пока они не касаются вопросов веры нашей, вопросов наших отношений с Богом. В вопросах веры мы повинуемся Священному Писанию. Этот принцип, полагаю, здравый, библейский, он и сегодня должен сохраняться, и даже в этой стране. Во всех вопросах мы повинуемся законам страны, но если мы... касается вопроса веры, а сегодня очень чем дальше, тем острее стоят эти вопросы. Друзья, библейская позиция должна остаться библейской. Простите, улыбнетесь немножко, рассказывает. Это реальный пример, когда поймали одну сестричку, ну, сестричкой трудно назвать, наверное, женщину, которая воровала в магазине. Уже заулыбались, наверное, знаете, о чем идет речь. Вот. Ну и говорит, мы тебе покажем, что нет, я не воровала, мы тебе по телевизору покажем, а нам телевизор смотреть нельзя. Друзья, ну, вот и прикрылись, вот законы веры, я смотреть телевизор не буду. Ну, воровство-то этого не перестает классифицироваться как воровство. Итак, друзья, мы призваны повиноваться законам страны, и в этом воля Господня. Далее, воля Господня, мы на этот текст чуть позже обратим особое внимание, чтобы мы не имели, чтобы ясное, четкое различие было между нами и миром. Римлян 12 глава. Не сообразуйтесь, устаревшее выражение, не будьте похожи. Не живите те, не, пусть у вас не будет тот стиль жизни, который есть у мира. И в этом воля Господня. Дальше мы будем рассматривать этот текст, который можно назвать прямо условия, которые человек должен просто выполнить, чтобы познавать волю Господню. Три условия, но об этом немножко позже. Еще что Писание говорит, повеление о правильных взаимоотношениях внутри семьи и общества. А мы на этом очень много обращали внимание, помните, исполняйтесь духом. Между супругами, между родителями и детьми, между начальником и подчиненным. Как раз вот на этот текст здесь идет ссылка. Итак, друзья, вот повторим, очень многие вопросы в Библии прямо оговорены. Конкретно сказано, что в этом воля Господня. Друзья, можно было бы дальше и не идти. Уже этого было бы достаточно, чтобы заставить нас поставить себя перед серьезным вопросом. Ты вот с этой волей Господней согласен? Ты эту волю выполняешь? Очень важно. Вопрос стоит в том, что то, что четко оговорено, то, что прямо сказано, вот в этом воля Господня, мы хотя бы ясно выраженно выполняем. Есть о чем задуматься. Есть над чем подумать. Это заставляет нас сегодня трепетать перед Богом. Будьте внимательны. При всем том, что даже в этих вопросах мы не всегда даже хотим выполнять волю Господню, хотя знаем, что это воля Господня. Подумайте, друзья, о том, что Господь от этого не поменял к нам своего отношения. При всем том, что воля Его даже ярко выраженно не выполняется, Он не перестает нас миловать. Особенно в эти тревожные дни, когда мы просто в шоке и в панике люди земли. Насколько сегодня должны уже благодарить Бога за то, что наводнений у нас нет, бедствий нет, террористических актов нет. Слава Богу, друзья. Обратите внимание, насколько Бог милость к нам посылает, несмотря на то, что часто, зная волю, мы просто ее не выполняем. Даже это должно сегодня повергнуть нас в трепет перед тем, кого мы дерзаем называть Отче наш, сущий на небесах. Еще несколько мыслей, друзья, мы будем с вами молиться. Как определить волю Божию в тех вопросах, о которых не сказано конкретно в Библии? Мы только что рассмотрели вопрос, есть некоторые сферы, где четко сказано, в чем воля Господня. Но мы прекрасно понимаем, что не все вопросы конкретно оговорены в Писании, не так ли? И этот вопрос стоит перед нами. А как быть в тех вопросах, о которых ясно Писание ничего не говорит? Давайте коротко на это обратим внимание. Интересное пожелание здесь предлагается нам. Стремитесь к тому, чтобы насыщать свое сознание Божьим Словом и всегда быть Ему послушным. Внимание, опять мы фокусируем внимание на Священном Писании. Вот неоднократно в Священном Писании повторяется мысль, которую можно выразить одним стихом. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой». Что такое грех? Это нарушение воли Господней. Это неповиновение Богу. Не так ли? «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой». Будьте внимательны. Я просто скрыл. Я хочу жить им, я хочу дышать им. Позвольте задать вопрос себе. Каждый себе. Я верующий человек. Сколько времени я исследую и рассуждаю над Священным Писанием? Наличие Священного Писания не в доме, самое лучшее издание Библии, допустим, самое дорогое, не ползарплаты не пожалел. Не наличие самой хорошей Библии в доме, а присутствие вот этой Библии вот здесь, в сердце. Это единственное средство, которое помогает мне противиться греху, бороться с ним. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Итак, друзья, одно из ярких очень пожеланий, каким образом можно не нарушать волю Господню в вопросах, которые для меня неизвестны или ярко не оговорены в Писании. Пусть Господь в вас присутствует, возвратимся к мысли, о которой ранее говорили. Помазание, которое у нас. Оно будет предостерегать нас от неправильных поступков. Не делай этого, не торопись. Может быть, по-человечески это правильно отомстить. Может, по-человечески правильно постоять за себя. Может, по-человечески хорошо вот так поступить, но ты не можешь так делать. Ты не можешь так делать, потому что это неправильно. Вспомните библейский текст на горной проповеди. «Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного». Мы об этом говорили. Как люди будут знать, что Отец у меня Небесный? Да если Он действительно будет мой Отец Небесный, то я буду совершать такие поступки, которые, извините, нормальный человек никогда делать не будет. Это выше человеческих возможностей. Там, где отомстить, он не будет мстить. Там, где может там что-то сказать, он не будет этого делать. Он будет стоять выше всего этого. Это явный показатель того, что человек действительно в Боге живет. Он делает дела, которые явно говорят, что у него Отец – это Отец Небесный. И здесь тоже есть текст очень интересный. «Как юноши содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим». Вот так восхищается псалмопевец, вот так он говорит, выражает свое внутреннее состояние по отношению к Священному Писанию. И завершает эту доксологию, вот это вот его возглас следующими словами. «Благословен Ты, Господи». Согласие с тем, что в слове достаточность. «Благословен Ты, Господи, я хочу научиться уставам Твоим, научи меня уставам Твоим». Это восхищение Богом, восхищение Словом Его и согласие с тем, Господи, вот мое восхищение будет в том, что я буду знать Твои уставы и исполнять их. Это даже Ветхий Завет. Это даже Ветхий Завет. Последняя мысль на сегодня. Учтите все косвенные указания Писания в отношении вашего вопроса. Я понимаю, что здесь, конечно, у нас может быть возникнуть размышлений. Если действительно Писание говорит, допустим, «не искушай Господа Бога твоего». Здесь перед вами одна мысль, я хочу другой пример привести. Вот написано, один из молодых людей, настолько воодушевленный тем, что Господь с ним, пришел в Союзе посетить друзей, если, ну, там собачка такая, с него ростом. И он говорит, праведник смел, как лев. Что такое песик? Лев, он уже больше. Ну и туда. Ну, понятное дело, что оно-то на то и собака, чтобы сторожить. Случилась проблема. У человека конфуз, смущение. Почему? Ведь написано, праведник смел, как лев. Почему меня собака тронула? Почему он на льва кинулся? Заблуждение, друзья. Зачем искушать? Ну, прости, пожалуйста. Вот когда речь идет о том, что, допустим, действительно отстоять истину Господню, когда многие из верующих людей испытали это, даже здесь сидящих, когда к виску представляли пистолет и говорили, отрекись от Бога. Не отрекались. Вот это смелость. Вот когда нужно действительно проявить мужество перед Богом, вот это мужество. А на собаку бросаться. Ну, сначала подумают, он стоит или нет. Итак, друзья, здесь приведен пример, что если, допустим, вот переехать, не переехать, допустим, там, в то или другое место. Ну, подумайте о том. Ну, вот есть яркие принципы в Писании. Но если написано, худые сообщества разощают добрые нравы. Если ты оказался в компании, которая действительно сама по себе развращенная, каков может быть вывод? Тебе здесь не место. Тебе здесь не место. Не живи там, где этот разврат. Не ходи там, где этот разврат. Это очевидно. Может быть, это косвенный текст Писания, но очень отчетливо говорит. Худые сообщества разощают добрые нравы, поэтому лучше не быть там, где это худое. Молитесь Богу о том, чтобы Он дал вам увидеть ясную картину происходящего. Вот то, чего у нас очень часто недостает. Очень часто недостает. Когда мы соприкасаемся, вот помните, мы ранее говорили о том, когда человек больше думает о воле Господней. Как тревога, так до Бога. Это неправильное состояние, друзья. Нормальное состояние верующего человека, когда он с детства родителями приучается познавать волю Господню. Когда он, смотря на родителей, каким образом происходит научение? Когда он, смотря на родителей, видит, как родители доверяют Богу и как они ищут эту волю Господню. Как они не впадают в панику, когда что-то происходит. И они начинают подражать. И такой человек не будет впадать в панику. Вот пришла, ой, что делать, и в панику. Нет, подожди. Вот если человек действительно стоит на пути познания воли Господней, он никогда не будет действительно в таком волнительном состоянии, когда, ой, трагедия, апокалипсис там в Японии, землетрясение. Нет. Если человек в панике, у него не очень хорошее отношение с Богом. Надо прямо об этом сказать. Оцените, пожалуйста, что происходит. А вообще, есть на земле то, происходит ли на земле то, что без воли Господней совершается? Нет. Почему я буду по ней паниковать? Ведь если прямо написано, воля Господня какая? Благая, угодная и совершенная. А почему я должен в панику впадать? Да, в мой разум это не вписывается. Вот где начинаешь понимать волю Господню, душевный принимает за безумие, правда? Тут бы паниковать, а верующий не паникует. Ты что, ненормальный, что ли? Это действительно безумие. Но вот для душевного человека видеть спокойствие верующего человека в минуту, может быть, трагедии. Итак, это достаточно серьезно. Оцените ситуацию. Интересный текст Писания. «Объявил я пути мои, и ты услышал меня. Научи меня уставам твоим, дай мне разуметь путь повелений твоих, и буду размышлять о чудесах твоих». Вот такое спокойствие. Господи, много непонятного. Неясно, почему это происходит. Но я знаю, что за всем этим стоишь ты. И если ты это делаешь, то ты ошибок не делаешь, и ты обязательно цель, причем добрую, благую преследуешь. И что еще не менее важно отметить, если Господь что-то делает, мы об этом еще будем уже в следующий раз говорить, Он очень часто преследует десятки, может быть, сотни целей, мы этого не замечаем. Если он посетил, послал какое-то бедствие, даже какую-то семью, то эта цель, которую он ставит, иметь разговор с этой семьей, и не менее важно посмотреть, вот помочь, открыть нам глаза, а как ты, брат, сестра, называясь верующим, будешь реагировать на то, что произошло в этой семье? Будешь говорить так, грешник, поймался? Или все-таки ты будешь рядом? Все-таки ты помолишься с ним? Все-таки не будешь похож на друзей Иова. Знаем, знаем тебя. Вот так и получил то, что заслужил. Господь преследует очень много целей для того, чтобы воспитать, для того, чтобы, во-первых, научить привлечь наше внимание к себе и дать понять, что все-таки над всем Он, но не люди. И Он никогда ошибок не делает. Сейчас будем, друзья, молиться пред Богом, о котором мы говорим. Говорим о Нем, говорим о Его воле. И чем больше мы будем говорить о Нем, размышлять о Нем, я глубоко убежден в том, что тем более мы будем в глубоком благоговении, в глубоком страхе преклоняться пред Богом и прославлять Его за то, что Он есть. Великий, славный, я буду понимать, что бессмысленно умом будет постигать Бога. Лучшее состояние здесь, понимая, что Он все во всем, перед Ним в благоговении, склониться и ожидать Его водительства и не противиться этому водительству. Это самое лучшее состояние, в котором сегодня может находиться человек. Пусть будет так и в нашей жизни, друзья. Итак, преклонимся пред Ним, помолимся Ему, и то, что сегодня есть у меня после услышанного, пусть это будет обращено к Богу моему. Открывайте пред Ним желание ваше. И Он благословит нас, Он мысли наши направит в правильном направлении. Через это и нам благо будет, и Ему слава. Аминь.